Глава 6. Советница Мелании Василиса Ивановна и послушница ее Екатерина. Выше мы упоминали о честной старице Василисе Ивановне. Эта верная раба Христова была родственницей купца Кожухова, который считался другом святителя Тихона и первым благодетелем Каменной горы. Она имела в своей келье, как великое сокровище, портрет святителя Тихона и всю жизнь свою располагала по его святым наставлениям. Часто для избежания похвалы человеческой покрывала себя юродством. Любила монашескую простоту и нестяжание, от мирских знакомств и даже от родных удалялась, почему некоторые, не понимая высоты ее смиренномудрия, считали ее с природным недостатком ума и часто обращались с ней очень нецеремонно. В келье у нее жила послушница Мария Ильинична, у которой, кроме одной ветхой одежды для зимы и для лета, ничего более не было. Но смирение и мужество ее были удивительны. По давнему обещанию она отправилась к соловецким чудотворцам Зосиме и Саватию и, не взяв с собой ничего, кроме благословения своей старицы, проходила в странствовании 6 лет. Возвратившись, она вошла в келью с обычной молитвою и смирением, как будто никогда из нее не отлучалась. Обрадованная Василиса Ивановна расспрашивала ее, где она была и благополучно ли совершила свое путешествие. «Со Христом Богом моим, матушка-сестрица, довольна Его святой милостью, была на богомолье, и всюду мне хорошо было». И начала тотчас заботиться о своем обычном келейном послушании. По времени она рассказала, как в Петербурге хотели взять ее в полицию, потому что у нее не было паспорта. Но потом господин полицмейстер рассудил и отправил ее в свой дом. Там жена и дети его были ей рады, накормили, напоили и одарили всем нужным на дорогу. Также в городе Осташкове ей пожелалось поклониться преподобному Нилу Столобинскому, но время было осеннее, и перевоз был затруднителен. Она пришла к озеру рано утром. В монастыре уже звонили во все колокола, а перевести ее было некому. Она стала на колени и помолилась угоднику Божию преподобному Нилу. Вдруг подъехал старичок в лодке и перевез ее в монастырь. Да так скоро перевез, что еще служба не начиналась. Монахи спрашивали, с кем она приехала. Они знали, что в это время никого не было на озере, и удивлялись ей. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она во всем предупредила старицу свою Василису Ивановну и радовалась, что приходит время почить ей от трудов своих. Василиса Ивановна почему-то поручила юной соседке своей, рисофорной послушнице Маргарите Холиной, приготовить для умиравшей белую рубашку. Потом, как будто шутя, прибавила: «Буду умирать и я, и мне приготовь такую же». Впоследствии так и случилось. Василиса Ивановна особенно любила ближайших соседок своих, смиренную монахиню Смарагду и племянницу ее, вышеупомянутую монахиню Маргариту. Она хаживала к ним в келью, беседовала с ними подолгу о пользе душевной, слушала чтение акафистов и жития святых отцов, а иногда по той же причине и к себе их приглашала, и была с ними единодушна. Через несколько времени к ней поступила на жительство родственница ее, девица Екатерина Ивановна Кожухова. Доброго корня добрая отрасль, внука того Кожухова, который имел счастье называться другом святителя Тихона. Слабая здоровьем, но сильная духом, Екатерина при вступлении своем в монастырь получила от игумени Глафиры такую заповедь: «Ты знаешь, Екатерина, что дедушка твой был друг святителю Тихону и во всем повиновался его спасительным наставлениям. Я хочу, чтобы и ты также не делала ничего без благословения святителя Тихона и его святым молитвам тебя вручаю». С тех пор послушная Екатерина при всяком необходимом случае подходила к портрету святителя Тихона, кланялась в землю и говорила ему, как живому: «Святителю отче Тихоне, благослови мне идти в церковь». После обеда благодарила его за хлеб-соль и просила благословения на отдых и прочие занятия по келье. И каждое дело исполняла она тщательно, со страхом Божьим и удивительным смирением. Как дочь богатых родителей, которые любили ее всей своей горячностью, она могла бы иметь у себя и прислугу, и все удобства жизни. Но она охотно смиряла себя Бога ради. И сколько могла, сама всем служила, поминая слова Господа нашего Иисуса Христа: «Аще кто мне служит, мне да последствует. И иде же есмь ас, то и слуга мой будет. И аще кто мне служит, почтит его отец мой». Когда бывали посетители, Екатерина и при них не оставляла своего обычного правила, но, приняв с верою благословение святителя Тихона, совершала спокойно свое послушание. Некоторые смеялись над нею и говорили: «Она ограничена умом так же, как и ее старица, и потому они так смешно и поступают». Но мудрая дева имела ум Христов, который для гордых кажется буйством, и как начала свой путь в отсечении своей воли, так и окончила его безмятежно, под невидимым покровом и руководством святителя Тихона. По слабому здоровью Екатерина редко выходила из кельи, и блаженная старица охраняла ее, как зеницу ока. Иногда, летнюю порою, мимо ходившие сестры заглядывали в окно и начинали беседу с юной подвижницей. Но старица опускала занавеску и, оградив окно крестным знаменем, говорила вслух: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». Екатерина скоро стала понимать всю важность такого охранения ее старицею. Она привыкла быть одна, заниматься богомыслием. Наконец, ей было уже приятно и необходимо, чтобы во время молитвы занавеска на окне никогда не поднималась. Читая жития святых, Екатерина глубоко умилялась сердцем, особенно когда встречала описание мученических подвигов, и иногда говорила своей старице: «Госпожа матушка, как бы и я желала пострадать за Христа». Благоразумная старица отвечала ей: «Терпи, девушка, всякую скорбь, и будешь мученица». По прошествии нескольких лет Господу угодно было призвать верную рабу свою Екатерину в вечный покой. В июле 1841 года Василиса Ивановна чувствовала себя нездоровою и, затопив печь, велела Екатерине приготовить пищу. Когда Екатерина заботилась около огня, вдруг ветхий из тонкого коленкора подрясник ее загорелся на ней. Она вскрикнула и упала. Старица, забыв свою болезнь, бросилась помогать ей, но огонь так быстро охватил все ее члены, что нужно было гасить одежду на теле. Через несколько минут все тело Екатерины покрылось волдырями. Оставалось чистым одно лицо ее и кисти рук, несмотря на то, что пламя и до них достигало, но не опалило. Страдалицу уложили на постель. Когда разошлись посторонние, Василиса Ивановна подошла к болящей и с особенной ласкою сказала ей: «Ну вот, Катя, ты желала быть мученицей? Не ропщи. Это Бог сделал по твоему желанию, чтобы увенчать тебя венцом мученическим». Екатерина с верою приняла слова старицы и с тех пор не поморщилась, не охнула, но с веселым лицом и покойным духом благодарила Бога от всего сердца за посещение ее такой скорбью. И так, немного дней пострадав, была напутствована Христовыми тайнами и мирно отошла ко Господу. Тогда блаженная старица начала в своей келье топить печь как можно жарче, уверяя всех, что она больна и от болезни очень озябла, и топила ее день и ночь. Монахини, посещая ее, говорили: «Побойся Бога, Василиса Ивановна, у тебя лежит в келье покойница, а ты так жарко натопила келью». «Ничего», — отвечала она спокойно, — «мы в монастыре живем, у нас этого не бывает». И точно, слова ее оправдались. Более 3 дней прошло, пока отец почившей Екатерины устроил все по приличию для поминовения своей любимой дочери. И почти весь город по его приглашению собрался в монастырь к ее отпеванию. Когда же подняли умершую, чтобы положить во гроб и нести в церковь, чудное благоухание, как бы от растертого росного ладана, повеяло от девического тела ее, и все тут бывшие и прикасавшиеся к ней были тому неложными свидетелями. По кончине блаженной Екатерины Василиса Ивановна часто посещала ее родителей и обедала у них. Они были ей рады, и, творя поминовение каждую субботу по любимой дочери своей, приглашали с ней и других старец. Игуменья Павлина воспрещала ей эти частые выходы и убеждала ее не нарушать монашеских правил, но лучше поминать молитвенно в келье и предложить Кожуховым разделять милостыню на весь монастырь. Старица была готова повиноваться, но спустя несколько времени заскучала и снова просила позволения пойти на поминовение. Неохотно отпустила ее игуменья. В эту ночь видит она во сне блаженную Миланию, которая будто бы пришла к ней в келью с некоторым старцем-монахом и сказала: «Василиса, почему ты не слушаешь игуменьи? Знаешь ли, если кто не повинуется власти от Бога, подлежит анафеме». Испугалась Василиса Ивановна и вместо оправдания спросила: «Кто этот монах, пришедший с тобою, Миланюшка?» «Это игумен Каменной горы, преподобный Варлам Хутынский», — отвечала Милане. «Прими от него благословение». И видение кончилось. Наутро Василиса Ивановна пошла с повинной головою к матушке-игумене, рассказала ей свое знаменательное сновидение и, испросив прощения, обещалась не ходить более никуда на поминки. И сохранила до конца свое обещание. Когда же приблизилась кончина этой богомудрой старицы, любимые соседки ее монахини Смарагда и Маргарита желали послужить ей при ее последнем издыхании. «Идите с Богом», — сказала она им, — «я сама приглашу, когда будет нужно». По принятии христианских напутствований она пребывала в безмолвии несколько дней, не принимая никаких услуг. Наконец прислала за добрыми соседками и, увидев их, ласково сказала: «Теперь будьте здесь», и в их присутствии тихо скончалась. Недолго после Василисы Ивановны пожила и смиренная старица Смарагда. От юности, вступив в монастырь из богатого дома елецких купцов Холиных, она всю жизнь свою провела в великом смирении, повиновении, нестяжании и вольной нищете. Очень редко посещала своих родителей и ничего от них не требовала. Но родные ее сами заботились о ней и много уважали ее за ее духовную жизнь. В одно время к празднику Благовещения они прислали ей рыбный запас для стола. Большую часть присланного старица тотчас раздала требующим, а остальное в ту же ночь унесли у нее из погреба воры. Она сама слышала, как они ходили, но не смутилась и никому не сказала. В сердце же своем благодарила Бога, что сподобил ее потерпеть такое посещение. Не раз живущая с нею монахиня Ксанфира умоляла ее принять от нее хотя бы часть заработанных ею денег и всегда слышала один ответ. «Слава Богу, сестрица! Твоими молитвами Бог посылает нам нужное, довольное. На что же мне лишнее? А у тебя есть свои нужды. Употреби их на пользу души твоей». Между тем она любила ее искренно и от избытка любви к ближнему ничего не считала своей собственностью, но с каждым поделялась. Эта самая монахиня Ксанфира по случаю продолжительной болезни дала обещание идти в Киев, и, побуждаемая весенним воздухом и готовыми спутницами, торопилась. Но монахиня Смарагда, опасаясь за ее слабость, удерживала ее. В недоумении Ксанфира пошла к блаженному отцу Иоанну просить его совета и благословения. Он не возбранил ее намерению и предрек ей, что она только выйдет за заставу, а там поедет в коляске до самого Киева. Только велел поумиленнее проситься у матери Смарагды, чтобы она отпустила ее с миром и благословением. Она просилась со слезами, и, наконец, старица отпустила ее и пошла проводить сама до заставы. Распростившись, монахиня Смарагда горько плакала, думая, «Как то бедная Ксанфира дойдет в такую даль?» В это время подъехал экипаж, и незнакомая дама спрашивала ее, о чем она плачет. Она указала на удаляющуюся странницу и объяснила причину своей скорби. Госпожа просила ее дозволить взять с собою эту странницу, так как она сама едет в Киев, и через месяц обратно будет в Ельце и привезет ее. Обрадованная монахиня Смарагда видела, как посадили Ксанфиру в экипаж, и поблагодарила Бога. По возвращении своем из Киева монахиня Ксанфира не могла нахвалиться своей благодетельницей, но все свое благополучие приписывала молитвам матушки своей Смарагды, а монахиня Смарагда, со смирением отвергая похвалу, относила все к заступлению Царицы Небесной и молитвам блаженного отца Иоанна. Монахиня Смарагда была неграмотна, но с удивительной точностью понимала и помнила Священное Писание. Достойно особенного внимания назидание, сказанное ею своей племяннице, юной девице, поступившей к ней на жительство из богатого семейства ее родного брата. «Олюшка, друг мой, ты не думай, что поступаешь в монастырь на радость и на покой. Наша радость бывает только о Господе, и наш покой — ожидать вечного покоя в Царстве Небесном. А мирские радости для нас укоризна. И если мы будем желать их и искать, то приобретем себе порок. Слава Богу и за то, что мы избежали мирских скорбей». Нас не мучит зависть чужого богатства или ревность. Не печалимся мы о детях и о прочих домашних беспокойствах. Но скорбь наша другая. Мы всегда скорбим о неисправности нашего жительства. Боимся Бога, боимся начальников наших. Мы на то пошли, чтобы жить в покорности и страхе. Так и живем в скорби и терпении. Один Господь и Матерь Божия — наше утешение. Молись и ты, чтобы дал Бог тебе крепость и терпение пожить благочестиво для спасения души твоей. А если будешь любить наряжаться в хорошее платье и веселиться с молоденькими подругами, ошибешься. И скучно будет после жить в монастыре. Господь праведен. Он прежде будущего века в нашей совести воздает комужда по делам его. По смерти ее одна благорасположенная к ней монахиня очень желала знать о ее загробной участи и много молилась о том. В одну ночь видит она страшную грозу во сне и смятение. Все бегут в церковь, и всем понятно, что готовится страшный суд Божий. Многие не успели надеть на себя полной монашеской одежды. Иные были без головных покровов, иные без поясов, иные без обуви и не могли уже возвратиться в келье, чтобы захватить свои вещи. Вскоре открылся церковный покров и собрал, как бы на хорах, очень многие знакомые лица, монашествовавшие на Каменной горе, и среди них монахиня Смарагда в столь светлой одежде, что даже лучи сверкали вокруг нее, как молния. Лишь только монахиня узнала ее, тотчас спросила: «Вы ли это матушка Смарагда?» «Да», — отвечала она, — «это я». Тут она вспомнила, что монахиня Смарагда умерла, и хотела спросить ее, но видение кончилось. Все эти дивные старицы подвязались в простоте сердца и побеждали по мере сил своих мир, плоть и дьявола. Блаженная кончина каждой из них показывает, что они стяжали плоды Духа Святаго, любовь, радость, мир, долготерпение. Ныне почивают они на тесном пространстве Каменной горы, одна подле другой, под самыми окнами наших келий, и служат драгоценным оплотом всей нашей обители. Но возвратимся к нашему повествованию о затворнице Милании. Мы оставили ее только что вступившую в новый подвиг –